Добрый вечер всем. Я хочу начать урок с маленького признания. По-настоящему я простужен и даже думал сегодняшний урок отклонить. Но произошло то, что после прошлого нашего урока одна слушательница задала вопрос, и я в ответе зашел в тему «Наука и Тора», и это вызвало огромный шквал, скажем так, вопросов в лично, и в WhatsApp, и в Telegram, и все. Я понял, что людей очень интересует этот вопрос. И я решил сегодня, как предисловие к нашему уроку, немного затронуть все-таки эту тему. Почему? Потому что, во-первых, есть здесь большой интерес. Во-вторых, как мы с вами видим, это продолжение, это как бы предисловие к самой нашей теме. А тема наша – это Тора. И опять же, мы с вами разбираем Рав Ирша, и он привел нам заповедь о том, что помнить о получении Тора на горе Синай, чтобы мы помнили, не забывали. Мы перевели несколько мест в Торе, где эта заповедь повторяется, и важность этого поминания повторяется. Перед тем, как поговорить именно о чем мы должны помнить, я понял, что да, все-таки надо задеть эту тему, потому что, опять же, она важная, я понимаю, что она важная. Во-вторых, также я вижу, что людей она, ну, прям не дает людям покоя, да, то есть мне пришлось прям отбиваться от этих вопросов огромное количество. Я решил все-таки не откладывать урок, несмотря на свою простуду, но все равно и, да, посвятить некоторое время этого урока именно вот этой вот теме. Смотрите, когда мы уже с вами разбирали 13 принципов Рамбама, мы с вами уже затронули доказательства, которое даже не доказательство, это суждение. Вот Аристотеля не было вопросов на эту тему. Но, скажем так, суждение о том, что как мы знаем, как мы можем быть уверены, что существует Бог. Для того, чтобы понять, как мы можем быть уверены в этом, надо понять такую вещь. В основном человек знает вещи, которые он чувствует, которые он видит перед собой, он в этом не сомневается. Бывают обманы взглядов, конечно, бывают, знаете, обманы слуха, бывают разные обманы наших чувств, там всякие иллюзионисты, всякие, там, не знаю, события, которые вводят нас в состояние такого вот непонимания, обмана и так далее. Но в основном мы абсолютно доверяем именно нашему увиденному. Если мы что-то слышим о каком-то удивительном событии, мы хотим его увидеть. Покажи мне это, докажи мне это и так далее. Но нам также понятно, что есть и существуют вещи, которые существуют, да, вот, ну, грубо говоря, на сегодняшней теме это почти все частицы, которых рассуждает квантовая физика, они существуют без наших органов чувств. Ну, то есть мы разумом до них доходим, мы доходим до них с помощью математики, с помощью физики, с помощью вычислений. Мы доходим до того, что вот в такой вот форме вот так вот существуют те податомные частицы, которые существуют. То есть мы можем быть уверены, это говорит для того, что мы можем быть уверены не только в нашем увиденном или услышанном, но мы также и доверяем нашим вычислениям. Если наше вычисление показывает, что должно быть вот для того, чтобы объяснить то или иное явление, требуется такой-то и такой-то фактор, значит, хотим мы этого, не хотим, то есть это все, это убеждение. Как только если вы оспорите какие-то мои математические или физические, или формулы математики, или формулы физики, тогда это другой разговор. Но в основном здесь мы с вами говорим о вещах, которые мы никогда не видели, никогда не чувствовали, не слышали и так далее, потому что мы говорим податомной частице. То же самое, такой же подход Аристотель утверждал по отношению к Всевышнему. Аристотель, опять же, вкратце, если вы хотите, это можете более подробно послушать там в первых принципах, когда мы затрагивали принципы, что такое Бог и так далее, и как Рамбам доходил, причем Рамбам утверждал, что Бог – это знание, а не вера, то есть это надо именно знать, потому что это убеждение, что это так. И мы говорили такую вещь, что у нас есть, опять же, да, три типа реальности, о которых мы можем говорить. Реальность, которая быть не может, ну, грубо говоря, там, круглый треугольник, да, там я понимаю, что в математике Лобачевского или там в всяких там формулах Гаусса, как они любят играться там всякими трехмерными пространствами, вполне может быть, но по-простому, да, круглый треугольник или там 2 плюс 2, что было 9 или что бы то ни было, этой реальности быть не может. То есть вся та реальность, которая быть не может, почему? Потому что ее существование вызывает само по себе, вызывает абсурд, вызывает какую-то непонятную аномалию, которая быть не может. Не может такого быть, что был, ну, грубо говоря, в геометрии Эвклида не может такого быть, чтобы был круглый треугольник. Понятно, это понятная вещь и так далее. Поэтому об этой реальности говорить даже нечем, и ее просто быть не может. Вторая реальность – это реальность условная, то есть она может быть и может и не быть. То есть это та реальность, которая, в которой мы с вами находимся. Опять же, это очень вкратце говорю. Та реальность, в которой находимся с вами мы. Почему она условная? Потому что я могу себе прекрасно представить всю эту реальность и без шторы, которая находится за мной, и без этого шкафа, и без этой рубашки, которая на мне. Я себе прекрасно могу представить даже эту реальность без меня и без кого бы то ни было. Вообще без людского вида, без чего бы то ни было. Я могу себе прекрасно представить эту реальность. Также могу себе ее представить и с этим шкафом, и с этой шторой, и с этой рубашкой. То есть их существование не вызывает никакого абсурда. Их существование или их несуществование никаких абсурдов не вызывает. Это понятно, это поэтому, почему не вызывает никаких абсурдов, потому что для их существования требуется, чтобы сошлись все те условия, которые действуют сейчас, в данный момент, действуют на них в данный момент все те условия, которые действуют, и приводят их к этому бытию. Достаточно, чтобы одно из этих условий перестало существовать, как и этот шкаф, или эта штора, или эта рубашка перестанут существовать тоже. И это совершенно нормально. Это все совершенно нормально. Никакой здесь нестыковки и никакой аномалии здесь нет. Никакого абсурда в этом нет. Но здесь пробуждается тогда другой вопрос. Если мы говорим, что для того, чтобы существовала какая-то вещь, требуется, чтобы в данный момент на нее сейчас действовали какие-то причины, которые приводят к ее бытию. Но на эти причины должны действовать другие причины. А на эти причины еще одни причины и так далее, и так далее. Где же самая главная причина всех причин? Мы с вами видим, что мы входим в состояние постоянной регрессии, то есть постоянно отходим назад. У этой причины есть причина, которая причина, и так далее, постоянно поднимаемся по цепочкам этих причин. Но если мы идем по цепочкам этой причины, так первая причина, чем является ее причина? Если у нее тоже есть причина, так она уже не первая причина. Так как постоянство, так как бесконечность, или бесконечное количество причин – это абсурд, потому что бесконечности быть не может, и кроме того, это не является никаким ответом. Поэтому это тоже понятно, что, по идее, наша реальность должна была быть абсурдной реальностью, и все, что в Коран, само то, что оно существует, это должно было быть абсурдом. Поэтому приходит Аристотель и говорит, что факт это само, то есть надо понять такую вещь, само наше существование, само существование чего бы то ни было, той самой реальности, которая существует, уже доказывает то, что есть первопричинность. Теперь эта первопричинность, она не может быть частью всей этой цепочки причинности, потому что тогда задается вопрос, чем она является. И она причина, которая создала всю нашу реальность, она необходимо сущая, так называется, так как говорит Аристотель, она необходима сущая, то есть у нее не может быть каких бы то ни было причин ее существования, она ни от чего не зависима, она всегда, ее определение это сущность, быть, бытие, абсолютное бытие. И эта первопричинность является первой причиной всех вот этих вот причин, которые в конечном итоге приводят к нашей реальности. Опять же, я это повторил очень вкратце, мы там в прошлом цикле более подробно разбирали это утверждение, это объяснение Аристотеля. Во всяком случае, мы с вами видим такой подход, такой взгляд у Аристотеля, и мы видим, как и Рамбам тоже придерживается этому же взгляду, этому же доказательству, что само существование чего бы то ни было уже вынуждены, мы вынуждены, само признание, что что-то существует, уже само по себе говорит, что есть Бог. Иначе нет никакого объяснения его существованию. Само то, что оно существует, это уже говорит о том, что есть Бог. В дальнейшем это утверждение Аристотеля перешло очень через многие изменения, скажем так, эволюции и всякое такое. И оно сегодня звучит, в свое время Кант разделил доказательства о Боге для того, чтобы их атаковать, обсуждать и так далее, разделил их на 4 группы. Есть онтологическое доказательство, космологическое доказательство. Это мои переводы, я не знаю, как это звучит на русском. Космология, не знаю, космологическое, наверное, доказательство. Физико-теологическое доказательство. Есть еще одно место, где в конце вспоминает еще одно доказательство. Говорит, доказательство из морали. Я хочу сегодня обратиться именно к физико-теологическому доказательству, потому что многие видят в нем эволюционный переход, вот это вот то, что мы сейчас с вами говорили об Аристотеле, переход именно в современный язык, в современную форму. Очень красивый пример этому доказательство, очень известный пример, наверное, вы слышали его от очень многих источников. Это был один из публицистов британских, он был, по-моему, также и поп, если не ошибаюсь, но один из британских, это Вильям Полей, привел такой пример. Человек идет по пляжу, допустим, к какому-то берегу моря, и вдруг он наступает на часы. Он смотрит, это карманные часы, в его время еще были карманные часы. Он смотрит, это карманные часы. Что ему в первую очередь становится понятно? Что этот механизм, очевидно, что этот сложный, сложенный и целенаправленный механизм не может создаться просто так. То есть, когда он споткнулся об камень, у него не задается вопрос, кто создал этот камень на этом пляже. Когда он наткнулся на что-то, у него этого вопроса, но когда он наступил на сложенный, не просто сложный, а целенаправленный механизм, очевидно, первое, что бросается человеку, очевидно человеку, что его кто-то создал. Если кто-то придет сейчас и скажет мне, знаешь, что это никто его не создавал, это там, не знаю, две медузы совокуплялись, там что-то произошло, и там то все, и произошло взрыв какой-то, и вот произошли эти часы. Понятно, что это не будет никакого объяснения, человек это не примет, как минимум потребует какие-то доказательства, что так это и было. Но когда мы видим сложенный целенаправленный процесс, первое наше восприятие это о том, что здесь кто-то был, кто это уронил, потому что кто-то это создал. Я видел, тоже приводят сегодня тоже красивый пример. Представьте себе, вот миссия человечества наконец-то полетела на Марс. И вот первые, не знаю, как их там будут называть, марсиане, не знаю, как их будут называть, спускаются с этого вот с корабля НАСА или там, не знаю, спускаются на Землю Марса. И делают первые шаги, и весь мир наблюдает в шоке. Вот человек наконец-то приземлился на соседней планете, на Марсе. Все в восторге, в шоке. И люди продвигаются, и вот ходят эти астронавты, не знаю, как там назвать. И вдруг кто-то из них споткнулся и видит бутылку Кока-Колы. Да, вот такая, знаете, стеклянная, которая, да, бутылка Кока-Колы. Бутылка, на ней написано Кока-Кола. Что его, какое его будет первое впечатление, что он подумает. Ему будет очевидно и понятно, что они, оказывается, уже не первые на Марсе. Или каким-то чудесным образом эта бутылка попала на Марс. Но ему 100% понятно, что бутылка Кока-Колы с этой эмблемой, выгравленной эмблемой на самой бутылке Кока-Кола, ему очевидно и понятно, что эта бутылка Кока-Колы не могла создаться сама какими-то песчаными бурями. Есть много там разных примеров, есть Эвель, один физик, который утверждал, что если мы с вами посмотрим на строение нашей реальности, нашей Вселенной и так далее, сказать, что что-то там создавалось случайно, это все равно, что сказать, что ураган пронесся по мусорке металла, да, там по мусорке металла, и вдруг произошел Боинг 767, или там 777, не знаю, какой современный Боинг сегодня. То есть они все говорят об одном и том же. Когда мы видим что-то сложенное, когда мы видим что-то целенаправленное, нам очевидно и понятно, что есть что-то, что это собрало, что это создало. Это очевидная вещь. Я не думаю, что кто-то здесь бы сомневался. Я не думаю, что эти астронавты бы сидели и думали, какая песчаная буря создала эту бутылку, или человек бы думал, каким-то природным процессом произошли те часы. Потому что это сложенный, как мы уже объяснили, сложный процесс, сложный вот этот объект и так далее, и так далее. Еще один вывод, который мы можем из этого сделать. То, что сложило в вот эти вот части, в один механизм, это не может быть часть самого механизма. Очевидно и понятно, что то, что их сложило вместе, это какой-то большой великий разум, выше как минимум этого механизма, который сложил все эти запчасти в один механизм. Так нам мы никогда не видели, я не помню, кто-то говорил, один из философов тоже, мы никогда не видели, как подкова создает кузнеца, и мы никогда не видели, как стрела стреляет лучником. Также мы никогда не видели, как, не знаю, как из какого-то механизма создавался его создатель. Все наоборот. есть какой-то создатель, который создал этот механизм. То есть он существовал как минимум до этого механизма, если мы говорим о создании. Он существовал как минимум до этого механизма и как минимум за пределами этого механизма. И это и есть то, что вот создал. То есть это что-то, что находится за пределами этого механизма и так далее. Еще один такой пример о целенаправленности, который мы с вами можем говорить, это прямая вещь, да, когда человек, допустим, представьте себе, это тоже мой пример, который я вот часто привожу, человек едет, допустим, там, не знаю, в автобусе, и он едет с Тель-Авива, допустим, ну, город в Израиле, Тель-Авив, направляется в Иерусалим, и вот он подъезжает к Иерусалиму, он видит такая вот клумба, и на этой клумбе, допустим, там, и с камнями выложено «добро пожаловать в Иерусалим». Он начинает собирать свои вещи потихоньку, начинает готовиться к выходу. Да, вопрос, почему? Почему ты готовишься к выходу? Вдруг эти камни выложены были просто так? Вдруг эти камни выложились просто так? Но нам понятно, что нет, что эти камни, у них была какая-то цель. Цель сообщить о том, что мы въезжаем в Иерусалим. То есть мы с вами видим, что это не просто так камни лежат в каком-то разбросе, а нам понятно, что здесь есть какая-то целенаправленность. Есть какая-то цель, вот какая-то целенаправленность и так далее, и так далее. Это такие же примеры мы можем с вами находить среди очень многих средневековых философов. И Ибн Эзра про это пишет, и многие другие из наших комментаторов, Авраам Ибн Эзра, пишет о том, что он приводит пример там, о том, что какой-то поэт, арабский мусульманин, какой-то поэт, писал поэму, и на последнем абзаце, там, на последнем этом он потерял то, что называется, потерял музу. Он вышел в сад, там, получить воодушевление, какое-то вдохновение какое-то. И проходил там мимо какой-то еврейский писарь, тоже мудрец, и взял и за него дописал весь этот куплет. Прочитал весь этот стих и дописал очень красивой фразой, подходящей ко всему стилю этого стиха, подписал весь этот куплет. Когда пришел мусульманин, увидел вот этот вот куплет, он удивил, кто это дописал. На это говорит еврей, извини, я проходил мимо, упала чернильница и случайно вышли эти цвета. Это понятно, что такое утверждение о случайно происходящем, оно до такой степени абсурдно, что никто его не примет и никто с ним не согласится. Это очень абсурдно говорить, что вылитая чернильница превоплотилась в точный, не просто в буквы, а в глубокий смысл всей той поэмы. То есть он докончил эту поэму. Мы видим здесь не просто сложенность, просто какие-то буквы, а видим целенаправленность. Мы видим, как это все вместе совокуплено, как это все вместе направлено и так далее, и так далее. Надо подчеркнуть такую вещь, что если мы с вами смотрим на наш мир, на него можно смотреть с двух резолюций, не знаю, как сказать, да, двух резолюций, да, там можно смотреть микро и можно смотреть макро. Когда мы с вами смотрим микро, да, смотрим на каждую частицу в отдельности, смотрим на каждый вид в отдельности, мы видим, как постоянно происходят какие-то вот, скажем, борьба за выживание. Каждый вирус борется с другими для того, чтобы выжить, ну, я не знаю, выжить, а продолжать свое вот это вот кодовую вот эту вот передачу своего кода. Каждый микроб борется за свое выживание. Каждая податомная частица постоянно взаимоотносится и как-то каким-то образом передает энергию туда или сюда. И каким-то образом там происходят тоже какие-то, ну, не знаю, там можно назвать это конфликты, ну, типа такого. И мы видим постоянно, что каждое, вот, каждое животное в этом мире, его заботит только одно его максимальное выживание. Каждая крыса, каждая это и так далее, и так далее. Но если мы смотрим на мир макро, то есть смотрим с дальней резолюции, мы видим совсем все по-другому. Мы видим совокупность, да, вот эту вот гармонию и абсолютную, скажем там, ну да, можно сказать, гармонию всех вещей вместе. Нам понятно, что здесь есть какой-то смысл. Нам понятно, что есть какой-то смысл. Мы находим какой-то смысл и у того, как там, не знаю, ведут себя животные, или того, как ведут себя то или иное. Мы видим, как, что что-то стремится к какой-то цели и так далее. Одна из проблем современной науки, это если мы уже скажем так, отдельно, это то, что современная наука смотрит на мир микро, а не макро. Аристотель, аристотельская наука, она смотрела на мир макро, то есть масштабно, крупномасштабно, и пыталась объяснить все процессы одной идеи. Современная наука нет. Чем человек более утонченно изучает ту или иную дисциплину или ту или иную там, отрасль науки, тем у него более высокая степень и так далее, и так далее. С одной стороны, это дает человеку возможность сконцентрировать свое внимание на что-то очень точечное и довести это до совершенства. Поэтому наша наука, она постоянно продвигается вперед. В отличие от науки Аристотеля, которая была очень стабильна, никуда не двигалась в течение тысяч лет. Но с другой стороны, это не дает человеку видеть обширность всего мира, потому что его мир занят тем или иным бузоном каким-то там, не знаю, какой-то энергоносителем между двумя какими-то там частицами и так далее, и так далее. Вот этим вот он занят, вот эта частица, и вот на этой почве он получает Нобелевскую премию, и вот весь его мир скован к этой частице. Я тоже люблю всегда, вы, наверное, не раз слышали этот пример, когда человеку показывают, допустим, желтенький такой маленький квадратик. И говорят, что этот желтенький квадратик его нарисовал Микеланджело. Человек может уделить очень много внимания этому квадратику, изучать его цвет, его состав, его химический состав, его и так далее, и так далее. Но в конечном итоге он смотрит этот квадратик и говорит, что такое нарисовать этот квадратик. Я тоже могу нарисовать этот квадратик. Но когда мы снимаем все полотно, на котором было видно этот квадратик, да, и открывается перед нами вся эта картина, которую нарисовал в свое время какой-то великий художник, ну, допустим, Микеланджело, он понимает, до какой степени этот квадратик вписывается в всю ту гениальную картину, он понимает всю ту красоту, всю ту гениальность, он понимает тогда, вот перед ним по-настоящему раскрывается вся красота этого квадратика. Поэтому современная наука на сегодняшний день, это как бы тоже, говорю так, отдельно от нашей темы, она занимается миром микро, и поэтому мы очень часто можем видеть, как на многие из научных людей и так далее, как бы отрицают вообще взгляд макро, они смотрят только на микро, их только вот это вот интересует, и поэтому они ничего не видят за пределами своей области, своих занятий, и, естественно, они видят все это совокупности, они постоянно приходят утверждать, что никакой совокупности, никакой гармонии не существует и так далее. Но если мы смотрим на мир макро, то есть более таким вот обширным взглядом, сегодня мы увидим по-настоящему, что как мы воспринимаем это во всяком случае, есть какая-то цель, все к чему-то стремится и так далее. Таким образом, мы с вами говорим такую вещь, что если мы смотрим на это, наш мир, на нашу реальность, нашу Вселенную, как минимум, то, что мы можем о ней говорить, если мы смотрим на нашу Вселенную, мы видим, что процессы, управляемые Вселенной, все, что происходит в этой Вселенной, оно гармонично действует, сложно действует, все силы природы закономерно, сложно действуют между собой. И существует какая-то определенная гармония, как я уже сказал, и есть целенаправленность. Нам тогда становится очевидно и понятно, что этим кто-то, это кто-то создал, этим кто-то управляет и так далее. Дэвид Юм пытался опровергнуть вот это вот утверждение, приводя пример из дерева. Он говорит, что вот мы видим, как дерево прорастает, тоже очень сложный механизм дерева, тоже там очень непростые процессы, но мы видим, как дерево прорастает, растет, и мы не можем сказать, что кто-то его там посадил, допустим, дерево в лесу, какой-то сорняк и так далее, что кто-то намеренно его там посадил и так далее. Ответ – да, конечно, Дэвид Юм 100% прав, но когда Полей приводил пример с часами, он не говорил, что мы должны обращать, то есть из часов он видел совокупность и сложность нашего мира, нет. Он это привел как пример. Когда мы говорим о совокупности и сложности нашего мира, мы не говорим о отдельных объектах. Мы говорим о тех законах, в рамках которых эти объекты прорастают, в рамках которых эти объекты существуют. То есть само пророждение дерева показывает то, что между собой существуют какие-то глобальные законы природы, законы физики, законы не имеют значения ничего, глобальные законы, которые в процессах, которые приводят к этому процессу, в котором растет и вырастает это дерево. И эти, значит, для этого требуется, чтобы эти законы были взаимодействовали каким-то образом между собой, чтобы была какая-то связь. То есть эти законы, они между собой сложены. И они приводят к тому, что растет дерево, тому, что создаются планеты, тому, что существуем мы с вами, тому, что существует все вокруг. И вопрос тогда остается, что стоит за рамками этих законов, то есть кто как минимум их создал, да, кто как минимум их создал и так далее. Надо сказать такую вещь. Допустим, предположим, что эти законы были созданы, извините, допустим, эти законы были созданы каким-то другим процессом. А тот процесс был создан каким-то другим процессом. То есть бесконечный процесс и так далее. Опять же, мы здесь с вами входим в огромную проблему бесконечности, потому что в чем проблема бесконечности как объяснение, как минимум как объяснение? Кроме того, что это аномалия, такого быть не может, но само, вот само понятие, как, что такое вот бесконечность, в чем у него проблема заключается в бесконечности, в том, что это не объяснение. Когда я предполагаю, придаю вам какое-то объяснение, как минимум я пытаюсь объяснить весь этот процесс. Когда я говорю, кто здесь зажег свет, я говорю, этот свет зажег Саша, или там Петя, или Коля, или Марина, или кто бы то ни был зажег этот свет. Но если говорю, что этот свет там, не знаю, зажегся каким-то процессом, который зажегся другим процессом, который зажегся другим и так далее, и так далее, и так далее. Я в конечном итоге не отвечаю вам на вопрос, кто зажег этот свет. Я просто говорю, что между этим светом, зажиганием этим светом и конечным вот этим вот там каким-то там, не знаю, происходит бесконечное количество процессов. Тем самым образом я вам не ответил на этот вопрос. Кроме того, что бесконечность это, как мы уже сказали, это абсурд сам по себе. Опять же, почему-то абсурд это отдельная тема, но это абсурд сам по себе, бесконечность абсурдна, и поэтому понятно нам, что эти механизмы не могут быть бесконечны. Нам понятна еще одна такая вещь. Тот, кто зародил, скажем так, эти законы, тот, кто создал эти законы природы, в рамках которого происходит все то, что происходит, в рамках того, происходит то, что произошло, то, что называется большой взрыв, или то, что произошло, все, что зародило нашу Вселенную, или даже если мы возьмем теорию там, большого количества Вселенных и так далее, даже что бы то ни было, да, то, что вот это вот, то, что это все зародило, что это привело к действию, нам понятно, что это было намерение. Почему это было намерение? Потому что если это был какой-то механизм, вынуждено было прийти к этому, опять же задается вопрос, что подтолкнуло этот механизм привести Вселенную в действие и так далее, и так далее. Надо понять еще одну такую вещь, да, когда мы с вами говорим о том, что времени не было до большого взрыва, и поэтому там то, что Стивен Хокинг любил говорить, времени не было до большого взрыва, поэтому мы ничего не можем говорить, что было до. Это совершенно правильно. Но что означает, что не было времени до большого взрыва? То есть все было в клочке, я там не знаю даже, как это описать, все было вот это вот в клочке сингулярной энергии, и все было стабильно, не было никаких процессов, не было ничего. Все находилось на своем, ну, грубо говоря, на своем месте. Вдруг, непонятно почему, что-то там замешкалось, задвигалось, и произошел этот взрыв, и началось время. Мы задаем вопрос, что привело вот это вот стабильное состояние, а до этого это было стабильное состояние, значит, почему не было до этого большого взрыва? Значит, что-то привело вот это вот стабильное состояние к действию, и вот это вот в конечном итоге произошла вся наша Вселенная, в конечном итоге я сейчас сижу и с вами общаюсь через интернет. Значит, данная ситуация мне очевидна и понятна, что есть какое-то намерение, это не механизм, потому что если это механизм, опять же вернемся к вопросу, что подтолкнуло этот механизм и так далее. Значит, понятно, что есть что-то, что останавливает эту постоянную регрессию. Мы вынуждены сказать, что есть что-то, что останавливает эту постоянную регрессию, и это что-то, принимающее решение, которое решило в тот самый момент создать вот этот вот большой взрыв, не знаю, и создать всю нашу реальность и так далее. Теперь, надо подчеркнуть такую вещь. Когда мы говорим о том, что что-то решило создать вот этот вот большой, ну, грубо говоря, да, там большой взрыв, который привел к существованию всей этой реальности, нам очевидно и понятно, что само это не может быть частью этой реальности. Если наша реальность вся полностью, абсолютно подчиняется законам природы, да, сегодня мы их делим на четыре основных закона физики, там сила гравитации, электромагнитные поля, сильные, слабые ядерные силы и так далее. Значит, нам понятно, что как минимум оно не находится в пределах вот этих вот сил, потому что эти силы появились или до, или после вот этого вот большого взрыва, который вот привел и так далее. Значит, нам понятно, что если оно к этому привело, оно не подчиняется этим силам. Потому что, опять же, если оно подчиняется каким-то определенным силам, вопрос задает, что его сподвинуло совершить вот этот процесс и так далее. И мы опять возвращаемся к постоянной регрессии назад. Значит, когда мы с вами говорим о создании всего вот этого, всей нашей реальности и так далее, нам очевидно и понятно, что вещь, сущность, которая создала всю эту нашу реальность, она обязательно находится за пределами всей нашей реальности, за пределами пространства, за пределами времени, потому что это все произошло впоследствии большого взрыва, она находится за пределами вот этих вот четырех основных законов Вселенной, скажем так, и так далее. Она находится вообще за пределами каких бы то ни было законов. Мы говорим о чем-то совершенно абсолютном, о чем мы даже сказать ничего не можем. мы говорим, что это абсолютно с намерением создало этот мир. Мы с вами говорим о Боге. Теперь, понимая это, значит, надо понять еще одну такую вещь. Наука никогда, как четко подвел границы науки Стивен Хокинг, наука никогда не занимается тем, что происходило до Большого Взрыва, по той самой причине, что это не научно. Наука занимается наблюдаемыми фактами. То, что мы наблюдаем. То, что мы наблюдаем, пытаемся это как-то объяснить, вставить в какие-то рамки законности, выдвигаем какие-то гипотезы. Когда эти гипотезы оправдывают, мы это делаем теориями. Если эта теория, опять же, там, скажем, прогнозируется там, на дальнейшем и так далее, мы уже можем сказать, что это закон и так далее, и так далее. Но все это начинается из с нами увиденных фактов, да, как минимум с момента эмпириков, там Дэвид Юм, Джонс Лок и Бракли. С их момента там уже наука, она стала, отодвинулась полностью от рационализма, еще до них, но они как бы были первые, кто сообщил об этом. И тем самым образом наука сегодня движется и базируется только на нами наблюдаемыми событиями. Только то, что мы можем наблюдать. Наука занимается, когда пытается объяснить какие-то процессы, которые нами не наблюдаемые или не вычисляемые нами, это уже называется спекуляция. Это уже спекуляция, с наукой это никак не связано. То есть у нас есть попытки объяснить строение мира там, с помощью разных теорий струн, с помощью разных там, бесконечных количеств вселенных и так далее, и так далее. Но это все можно отнести к отрасли пока что, к отрасли спекуляций, потому что ни одного доказательства, какого бы то ни было, и наблюдения, или поддержки в одну или другую сторону нет. Это всего лишь какие-то попытки что-то объяснить и так далее. Наука с этим не занимается. Наука занимается нашей реальностью, то есть то, что происходит, ну, грубо говоря, с момента Большого Взрыва и так далее. Религия. Тора. Тора ни в коем случае не занимается реальностью. Тора занимается тем, что стоит за пределами этой реальности. Тора занимается намерением Всевышнего. И надо понять, эти две параллельные линии ни в коем случае не должны пересекаться. Если наука пытается вторгнуться в мир Торы, скажем так, да, или Тора пытается вторгнуться в мир науки, здесь произошла какая-то ошибка, какой-то баг. Здесь что-то пошло не так, не по плану. Они ни в коем случае не должны пересекаться. Наука занимается одним, Тора занимается совсем другим. Занимается намерением Всевышнего, а наука занимается, ну, грубо говоря, как это намерение Всевышнего воплощается в практику и воплощается вот в реальность и так далее. Это совершенно две параллельные линии. И ни в коем случае не должны между собой спориться, как-то не стыковаться и так далее. Совершенно две параллельные линии. Тора ни в коем случае не должна спорить с наукой. Она наоборот, Тора должна направить, скажем так, наш взгляд на правильное мировоззрение по отношению, вот, что вот, чем занимается Тора, да, вот направление учит нас правильным намерением, учит нас, во-первых, намерением Всевышнего. Мы сейчас увидим с вами, как до этого дошли, и что именно, и так далее, как мы можем понять вообще намерение Всевышнего. Как раз вот к этому был построен наш урок. Но Тора, во-первых, занимается намерением Всевышнего, что именно хочет Всевышний, ради чего все это было создано. Опять же, хочет это проблемно сказать, но я просто использую такую форму языка. Но как именно, какие намерения были за пределами создания всего этого мира, но ни в коем случае не должна, во всяком случае, заниматься тем, как эти намерения воплощаются в реальность. Этим занимается наука. Я приведу вам пример. Допустим, да, вот мы знаем, что Европу, там, когда в 1300 каких-то годах чума, да, черная оспа или чума, там уже не помню что, поразила Европу, уничтожила 2/3 ее населения. Страшнейшая болезнь, страшнейшая эпидемия и привела даже к страшному большому ослаблению силы церкви. По той причине, что очень многие монахи, которые до этого ни разу не болели, потому что они жили в достаточно закрытых монастырях, и поэтому там эпидемия практически туда не проникала. Но, во всяком случае, монахи, они в основном не страдали разными видами эпидемий, до того момента, как пришла вот эта вот черная оспа, которая распространялась блохами на крысах, или чума, я не помню, по-моему, чума, распространялась блохами на крысах, и она и крысы даже жили в монастырях, и они поражали монахов там очень страшно, и так далее, и так далее. Это привело к ослаблению церкви, это привело к огромным геополитическим изменениям. Например, в Европе пришлось отменить крепостное право, пришлось поднять цены на рабочую силу, потому что очень много людей погибло от этой болезни и так далее. Если мы зададим вопрос, почему эта болезнь, вдруг произошла вот эта вот болезнь. Церковь, конечно, или как любая другая дисциплина религиозная, орали и кричали, что это Бог. Бог наслал кару, только надо найти, какую, почему, по какой причине он наслал кару. Естественно, виноваты все вокруг, кроме самой церкви, так же, как и мусульман. Мусульман были все виноваты вокруг, кроме самих мусульман и так далее. То есть Бог наслал какую-то кару. И надо понять, почему. Естественно, во всем всегда были виноваты евреи. Это привело к страшным истреблениям и погромам на евреев и так далее. Клевета и всякое такое. Современная, допустим, современная наука сегодня приходит и говорит, при чем здесь Бог? С Богом это никак не связано. Была плохая гигиена. Не было никаких пониманий о лечении разных видов заболеваний. Не было никаких пониманий о медицине, это привело к большому распространению вот этих вот заболеваний, болезней, таких как чума и так далее, и так далее. Ответ, смотрите, здесь никто ни с чем не спорит. Допустим, да, скажем, что это кара Божья была, допустим, Бог решил наказать Европу и тем, что навел на нее вот эту вот страшную эпидемию, допустим. Наука не спорит с этим, надо понять. Наука просто объясняет, как именно это воплотилось. Это воплотилось тем, что есть болезнь, которая распространяется при плохой гигиене, которая распространяется крысами, пшами, там, блохами и так далее. Человечество плохо знало. То есть наука объясняет, как именно это намерение Всевышнего воплотилось в практику. Но ни в коем случае эти две точки зрения не должны спорить между собой. Это две плоскости, это две совершенно разные сферы, это две параллельные линии, которые ни в коем случае не должны пересекаться. Наука занимается одним, Тора занимается совсем другим. Задача Торы, как мы уже сказали, как мы увидим дальше, задача Торы научить нас правильному мировоззрению, научить нас правильным намерениям Всевышнего, и нашим обязанностям перед ним, обязанностям выполнять его намерения и так далее. Это и есть задача Торы. Например, вот был задан вопрос, то, что вижу, мешает очень многим людям именно этот вопрос. По подсчетам в Мидрашим написано, что мир был создан 6 тысяч лет тому назад. Наука утверждает сегодня, по всяким расчетам, что мир был создан там, 13 с чем-то миллиардов лет тому назад, произошел большой взрыв и так далее. Нестыковка. Но как мы с вами сейчас пояснили, надо понять такую вещь. Что Мидраш хотел нам сказать, что человечество было создано 6 тысяч лет тому назад? Что этим хотел сказать нам Мидраш? Он пришел спорить с наукой, как мы с вами объяснили. Это не его задача, не его цель. И зачем это надо было? Какой смысл? Что мешало Мидрашу, допустим, если мы с вами скажем, что мир был 13 миллиардов лет назад? Зачем Мидраш, грубо вмешался в науку? Зачем? Зачем этот лишний, совершенно лишний спор? И что этим хотел сказать нам Мидраш? Я думаю, там все, что я вам сейчас говорю, это мое субъективное суждение, да, поэтому если вы видите каких-то других раввинов, которые с этим не согласны, вполне может быть. Но я думаю, знаете, есть в свое время другой вопрос. Вопрос о том, что есть, многие люди задают вопрос, что сколько стихов Торы взято для описания всей нашей реальности. Да, вот от суперкрутых и крупных космических тел вплоть до каких-то податомных частиц, и вирусов, и микробов и так далее, и так далее. Тори берет на описание всего этого, если не ошибаюсь, 40 с чем-то стихов Торы. Это вот сначала Бог создал небо и землю и описывает нам все вот это вот, созданное Всевышним и так далее, и так далее. Окей. Сколько, думаете, стихов Торы взяло описать какую-то хижину очень маленьких размеров, у которой не было пола и не было потолка, были только доски, которые, из которых состояла сама вот эта вот хижина, ее стены и так далее. Я, естественно, говорю с вами про Мишкан, да, я говорю про переносной храм в Израиле. То есть его физических размеров это была хижина. Да, конечно, у него были большие духовные важные роли, которые он играл, с этим я не спорю, но говорю хижина с точки зрения его физических масштабов. Там насчитывается больше 400, по-моему, больше, чем 400 стихов. То есть для описания всей нашей реальности достаточно 40 стихов. Я точно не помню цифру. Не верите мне, не ловите меня на слово, я точно цифру не помню. Но бред примерно 40 стихов. Сколько взяло описать весь этот мешкан? Описать этот мешкан берет 400 стихов. Где здесь пропорции? Где здесь пропорции? Ответ очень простой. Тора хотела здесь подчеркнуть нам простую идею. Весь мир, вся наша вселенная, все, что мы с вами знаем, и все, что мы с вами не знаем, и все, что находится за пределами нашей знакомой вселенной, все, что находится на расстоянии там, десятки тысяч световых лет, все, что мы с вами знаем, оно всего лишь второстепенное по отношению к служению Всевышнего. Весь наш мир – это всего лишь фон, на котором должно происходить, на этом фоне должно происходить служение Всевышнему. Это мировоззрение хотела передать нам Тора. Самое важное в этом мире – это не какие-то космические крупные кватеры, квазары или какие-то там черные дыры, или что бы то ни было, там супер-ипер-новые всякие такие вот выплески энергии в космосе и так далее. Не это самое главное. Все это совершенно второстепенное, не несущее никакой важности, если во всей этой системе не будет человека, ну, мы знаем, мы говорим про человека, не будет человека, который служит Всевышнему. Поэтому вполне может быть мое предположение, что Мидраш описывает нам, отчитывает нам годы с того момента, как на прошлом уроке я затронул эту тему, да, там, годы с того момента, как человеческий разум там, получил какой-то по непонятной причине мутацию, выплеск какого-то гена, который вывел нас на другую отрасль всех остальных приматов, как мы с вами сказали, да, отвел в социум, да, и сделал нас людьми, которые сегодня покоряют космос. Для чего это? Потому что именно это сознание, именно этот разум и дает нам возможность осознать и понять существование Всевышнего. Я привел это объяснение, то есть, когда Мидраш нам говорит о 6000 лет создания мира, имеется в виду, ну, грубо говоря, 6000 лет причинности создания мира. То есть ради этой цели и был создан мир. А сколько было до этого? Вполне может быть, что до этого было и миллиарды лет существования Вселенной, в которой не было никакой цели и никакой ценности, никаких намерений. Только до того, как вот определенный примат на планете Земля не получил от Всевышнего вот этот вот разум, который вывел его совсем на другой ветвь и стал совсем другим человеком, который способен познавать и осознавать Всевышнего. Этот Мидраш хотел нам сказать простую вещь, что вся Вселенная, как говорят мудрецы, каждый человек должен говорить, ради меня создан мир. Что имеется в виду? Я главный, скажем так, на мне висит весь мир. Что это означает? Рамбам нам пишет в законах Чувы. Каждый человек должен видеть, как весь мир висит на его плечах. Достаточно один плохой поступок, как он перевешивает чашу всего мира к плохому, и все приведет к страшным последствиям. То есть человек должен понимать свою ответственность перед всей Вселенной. А как мы можем донести до него эту идею? Мы ему говорим, что вот знай и помни, что вот ты есть главная цель всего этого, всей этой вселенной. Ты есть главная цель всего происходящего здесь. Ты есть главное намерение. Это приводится тем, что, вот говорится, с того момента, как человек обрел разум и так далее, с того самого момента и создался мир. Знаете, очень часто мы говорим, там, например, мы слышим родителей, говорят, ой, до того, как родился мой ребенок, там, у меня не было жизни. Или до того, как я встретила там своего мужа, или муж говорит, до того, как встретил свою жену, я до этого не жил. Что значит, ты до этого не жил? До этого не было цели жизни, до этого проживал, выживал. То же самое можно сказать и по отношению к Вселенной. до того, как пробудился этот разум, способный осознать, познать Всевышнего, способен выполнять его намерения в этом мире, до того, как это образовалось, Вселенная просто так существовала. Вселенная начала существовать с момента появления этого человека. Таким образом, я просто привожу вам пример, как мы должны относиться к Мидрашим и как мы должны относиться к разным высказываниям мудрецов, когда кажется нам, что они затрагивают какой-то научный вопрос. Ни в коем случае, я хочу вот это подчеркнуть, ни в коем случае мудрецы не затрагивали вопросы науки. Мы увидим, есть исключения с точки зрения там, вывода законов и так далее, но ни в коем случае мудрецы не затрагивали вот эти вот вопросы науки. Поэтому вот слушательница на прошлом уроке задала вопрос, ей какой-то сосед сказал, как ты относишься к тому, что мир существует 13 миллиардов лет. Да, это не моя, она должна была ответить, слушательница, да, что это не моя, пускай ученые этим занимаются, сколько миру лет. Сегодня говорят 13 миллиардов, потом, может, будут говорить другую цифру, не знаю, они постоянно меняются, мы знаем, что постоянно менялось понимание о вот это существовании земного шара, сколько лет он существует и так далее. Ну, так хорошо, это вопросы науки. Что Тора от меня хочет? Это другой вопрос. Тора хочет, чтобы я видел мир, который существует 6 тысяч лет. То есть с того момента, как я, как вот этот человек, обрел свой разум. Таким образом, я хочу подвести, объяснить это, да, это две разные параллели, которые ни в коем случае между собой не должны пересекаться. Ни в коем случае ни один мидраш не должен влезать в науку. И ни в коем случае ни одна наука, ни одна научная дисциплина не должна влезать в тему религии, мидрашим и так далее. Надо понять еще одну такую вещь, да? Раввины, когда к раввинам приходят с вопросами, сделать операцию, не сделать операцию, ну, есть очень много вопросов, обращаются к раввинам с разными вопросами и так далее. Очевидно 100%, что у раввинов нету медицинского образования такого уровня, чтобы к ним обращаться с такими вопросами. Почему мы обращаемся к раввинам? Почему мы ходим к раввинам или к мудрым людям за таким вопросом? Потому что медицина – это наука. Наука может ставить нас перед фактами, объяснить такую вещь. Делая эту операцию, будут такие-то, такие-то последствия. Не делав эту операцию, будут такие-то и такие-то последствия. Теперь принятие решений к науке никакого отношения не имеет. В свое время Дэвид Юм, опять же, да, Дэвид Юм разделил, сказал, что многие люди ошибаются, постоянно ошибка называется нейтрализация, опять же, кешель натуралисти, да, это мой перевод, натуралическое, это, не знаю, баг, я не знаю, как это перевести на русский язык. Люди очень часто путают субъективное мышление с объективным. Объективное мышление – это факты. Факты мы с ними спорить не можем. То есть или 2 плюс 2 – 4, или 2 плюс 2 – не 4. Да? То есть это здесь спора быть не может. Я только вам доказываю 2 плюс 2 – 4, все, на этом все закончено. Я вам доказал свой факт. Но у нас субъективное мнение не имеет никакого отношения. Мы часто говорим, на вкус и цвет товарища нет. Почему? Потому что мне может нравиться, что 2 плюс 2 – 4, а другому человеку может очень не нравиться. 2 плюс 2 – это некрасиво, что было 4. Красиво, что было 5, допустим. И не нравится ему 4. Но то, что ему нравится, не нравится, это не имеет никакого отношения к фактам. Я переведу вам пример. Да, допустим, Дэвид Юм приводит там пример. Человек, мы с вами смотрим какую-то картину, нарисованную каким-то художником. И я говорю, смотрите, эта картина, она... Здесь художник использовал много цветов, разновидных цветов. И здесь вот это... Она очень красивая. Я сказал совершенно не связанную между собой фразу. То, что он использовал много цветов или нет, мы можем взять любую другую картину и провести статистику и увидеть соотношение с этой статистикой, он использовал много цветов или нет. Но то, что из-за этого это красиво, это уже мое личное суждение. Это никакого отношения к фактам не имеет. Близко даже. И многие люди этого не замечают, многие люди это не понимают. Вот сейчас в Америке, например, идет огромный скандал насчет абортов. И мне постоянно наблюдаю, вот когда вот только это взорвалось, Я постоянно слышал вот постоянное наступание на вот эти вот грабли одно и то же. Постоянно люди наступают на грабли. Привод какого-то академика, там привод какого-то ученого, который говорит, что там, не помню, там до какого-то определенного срока еще пульс у ребенка не продолжается, еще ничего не пульсирует. Это всего лишь маленький кусочек мяса. И поэтому в данной ситуации нет никакой проблемы делать аборт. Здесь он сказал совершенно не связанную между собой фразу. Пульсирует ли тело у ребенка там до такого-то срока или нет, это факт. Но можно ли прекращать процесс жизни, жизненный процесс, да, вот это вот рождение, которое в дальнейшем итоге приводит к рождению ребенка, это уже к фактам не имеет никакого отношения. Придет другой человек и скажет, ты прав, у тебя ребенка еще нету пульса, но мы знаем, что в конце этого процесса родов, да, в конце вот этой беременности, будут роды и родится живое существо. Нельзя прекращать этот процесс. Причем этот спор, то, что вот он скажет, что если нету сердцебиения, поэтому можно делать аборт, кто тебе дал право говорить, что из-за этого можно делать аборт? Это уже твое личное суждение. То же самое по отношению к медицине, и к раввинам, и к разным вопросам и так далее, и так далее. Перед тем, как принимать какое-то решение, всегда раввин, если это, конечно, правильный раввин, а не какой-нибудь шарлатан, всегда раввин советуется специалистами в этой теме. И всегда после того, как получает факты от вот этих специалистов, взвешивает эти факты, он принимает решение. Решение от фактов никак не зависит. Человек может быть очень большим специалистом, но не уметь принимать разные решения. Почему? Он может быть заинтересованный человек, человек с предрассудками, человек с испорченными качествами, все что угодно он может быть. Поэтому мы к ним не обращаемся. Мы, когда у нас вот такой вот выбор, да, между делать или не делать, мы обращаемся к раввину для того, чтобы он помог нам принять решение, потому что оно не зависит от фактов. Мы должны предоставить все возможные факты. Надо понять такую вещь. В основном вопросы, которые касаются ошибок Торы с точки зрения там, науки и так далее. Если мы с вами не Тора, а постановление мудрецов, допустим, там, законов мудрецов и так далее. Если мы с вами посмотрим, все эти ошибки не касались вывода закона. Закон выводился зависимо от тех фактов, которые были перед этими раввинами. Нам говорит Гмара, Талмуд нам говорит такую вещь. Эн ли даяна ли машей наврод. То есть судья может судить только то, что перед его глазами. Те факты, которые передали раввинам, в зависимости от этих фактов они приняли то или иное решение. Решение, связанное с намерениями Торы и так далее, и так далее. Но факты раввины, факты не вмешиваются. Потому что для этого они вызывают специалистов, которые им разъясняют и объясняют эти факты. Естественно, если раввину дать неверные факты, дать ошибочное понимание там, науки и так далее, естественно, вполне может быть, что будет и неверный ошибочный вывод какого-то закона. Но это не потому, что раввин ошибся, а наука ошиблась. Это вполне может быть. Но если мы с вами заметим, в основном все, что мешает людям, вот то, что кричат, вот там есть какие-то нестыковки между законами. По-настоящему нету никаких нестыковок. Это отдельная тема, как можно их объяснить, все эти нестыковки, потому что законы выводятся в соответствии с наблюдением, а не соответствует объяснению этих наблюдений, это другая тема. Но в основном, когда и да, происходят какие-то вот нестыковки, мы с вами находим, в основном эти все нестыковки происходят на уровне фактов. То есть раввинам дали неправильные факты. Когда-то люди думали, что солнце вращается вокруг Земли. Когда-то люди думали, там, не знаю, что такое-то там растение приводит к таким-то лечениям. И в зависимости от этого раввины постановили законы. Потому что эти факты, которые были перед ними, они обращались к академикам своего времени. И так это и было. Мы с вами можем видеть в многих, например, Рав Шрира Гаон, один из величайших людей. Рав Шрира Гаон, Рав Саадия Гаон. Это люди, которые были сразу же после, следующий этап сразу же после Талмуда. Они писали напрямую, Рав Шрира Гаон писал напрямую, что ни в коем случае нельзя обращаться к советам медицины, приводимые в Талмуде, потому что они приводились по неправильным фактам. То есть это надо понять такую вещь, да, то есть Талмуд давал определенные советы по тем фактам, которые были, лежали перед ним. Поэтому очень многие мудрецы средневековья утверждали, что ни в коем случае человек не должен идти по медицине, написанной когда там очень редко, но Талмуд вдруг вспоминает, там такое-то растение приводит к таким-то лечениям и так далее, ни в коем случае это не надо сегодня. Если это, опять же, если это оспаривается с современной медициной, так мы не должны кричать, нет, Талмуд говорит вот так вот и так. Нет, все, что медицина, современная медицина говорит, если это, скажем, утвердительно, убедительно и так далее, это и есть закон. Когда нам говорит Тора следить за своей жизнью, опасаться за свою жизнь и следить за своим здоровьем, имеется в виду следовать медицине, которая находится в нашем поколении, в наших рядах. Медицина, которая была в средневековье, даже если эти советы по медицине написаны самим Рамбамом, но современная медицина это оспаривает, тогда мы идем по современной медицине. То, что мы должны взять у Рамбама, это само мировоззрение, чего, что мы всегда должны следить за своим здоровьем. Таким образом, я хочу подвести просто итог и перейти к следующему вот этапу. Я вижу, что сегодня мы уже не начнем сам урок, но связать две вот эти темы. Бог, по мнению Рамбама, как мы с вами объяснили также, Бог – это знание. Что значит знание? Само то, что что-то существует, само то, что что-то сложенное, целенаправленное, закономерное существует в этом мире и приводит к бытию всему этому. Само то, что существуют законы природы, само то, что что-то здесь существует, нам это говорит о том, что есть Бог. Поэтому Бог – это знание. И Рамбам пишет, что каждый должен знать, что есть Бог. Даже в книге «Мицвот», там, где Рамбам пишет о том, что каждый должен верить, там в основном говорят, что это неправильный перевод, и тоже там говорится о том, что надо знать, что есть Бог. Бог – это знание. Теперь, но мы сейчас делаем следующий шаг. Если мы с вами говорим, что есть какое-то намерение, то есть намерение Всевышнего, которое создало весь этот мир, вполне сейчас уже очевидно и понятно, что, наверное, это намерение где-то проявилось. Уже есть больше шанса понимать, что это намерение где-то проявилось. И теперь, если свидетельство о проявлении этого намерения передается нам широким фронтом, из поколения в поколение передается это свидетельство всем народам, наверное, так это и было. То есть, это, здесь мы уже, видите, мы входим уже в понятие вера. Что такое вера? Вера – это когда я, не то, что я знаю, но я, можно сказать так, убежден, что, наверное, это так. Да, то есть это такая, скажем так, я верю, что это так. Я верю, что это так. Тора, передача Торы, как мы с вами видим и увидим дальше, она передается очень широким фронтом. Весь еврейский народ из поколения в поколение, несмотря на все свои, все то, что его там гнали, уничтожали, истребляли и так далее, несмотря на все свои гонения, передавал это свидетельство дословно из поколения в поколение, и вот уже тысячами лет передается этот документ. Называется эта передача, можно сказать, так говорит Кузари, Рабби Юда Леви в книге Кузари, эта передача широким фронтом продвигается. Это уже можно относиться к этому как плюс, понимая то, что есть намерение, создавшее этот мир. Наверное, так это и было. Я в это глубоко верю, что, наверное, это и было. Поэтому Бог – это знание. И интересно то, что это знание, оно обязывает всех. Не евреев, евреев. Все, кто относится к людям, все, кто считаются люди, их обязывает знать то, что есть Бог. Но вера в традицию передачи Торы – это еврейская традиция. Это еврейский народ должен в это верить, потому что эта традиция передается нашим народам. Поэтому заповеди, написанные в Торе, обязывают только тех, кто принимает на себя эту традицию, кто принимает на себя Тору и так далее. Таким образом. Очень интересно, знаете, есть в такой стих в книге Таилим царя Давида написана такая вещь. «Нет Бога, да, как нет Бога, сказал подлец в сердце своем». Да? Это мой, опять же, мой перевод. «Нет Бога, сказал Наваль». Наваль стал Наваль в сердце своем. Что такое слово «Наваль»? На иврите «Наваль» – это подлец. Подлец. То есть написано там, что человек, который говорит, что нет Бога, он подлец. Он подлый человек. Это не написано о том, что человек, который говорит, что нет субботы, или он не верит в то или иное. Нет. Говорится именно о знании. Почему? Потому что для того, чтобы опровергать это знание, надо быть подлецом. Интересно то, что на латинском языке, как его там зовут, этот перевод Вальгета, Он переводит это не как подлец, а как невежа. Нет Бога в сердце, сказал в сердце своем, невежа, не подлец. Почему? Потому что, как нам известно, христианство, оно не требует каких-то практических заповедей в выполнении и так далее. И тогда почему человеку, что человеку так тяжело принять Бога? Какая разница? Прими Бога, чем тебе мешает? Скажи, что есть Бог, все равно тебе это в основном, кроме каких-то моральных принципов, которые и так очевидны и понятны всем, все равно тебя это ничем не обязывает. Нахон, поэтому если человек не принимает это, он просто невежа, так говорит Анслем из Кантерби, это просто невежа, он просто незнающий человек, я ему сейчас докажу, и он приводит свое онтологическое доказательство существования Бога. Но в еврействе человек, который принимает концепцию того, что существует Бог как высшее намерение, значит, это намерение где-то проявилось, оно проявилось в Торе, человек, который принимает на себя концепцию, идею того, что существует Бог, он вынужден принять на себя 613 заповедей Торы. Так как он не хочет на себя такое принимать, он даже готов отказаться от очевидного. Он должен, он готов оспаривать очевидное, что такое очевидно, существование Всевышнего, для того, чтобы освободиться от выполнения мицвот. Этот человек и есть подлец. Это самый настоящий подлец, так его называет царь Давид. Поэтому по-настоящему на иврите, каждый, кто знает иврит, слово «невеля» – это падаль, а «наваль» – тоже да, это подлец. Поэтому это очевидная вещь. Во всяком случае, подведем с вами итоги. Тора – это намерение, раскрытое Всевышним на горе Синай, как мы с вами видели на прошлом уроке, зачитывали эти стихи, и ради какой цели мы это увидим уже на следующем уроке, но это намерение раскрыто Всевышним на горе Синай. Тора ни в коем случае, ни один мудрец, ни одна Тора ни в коем случае не занимается вопросами науки. Ни в коем случае. Они занимаются вопросами правильного мировоззрения, правильного восприятия этого мира и выполнения наших обязанностей перед Всевышним. Наука занимается изучением тех вот, как реально, как намерение Всевышнего воплощается в реальность, воплощается в практику. Этим занимается наука. Это совсем две параллельные линии, которые, как я говорил уже в течение всего этого урока, ни в коем случае не должны никак между собой пересекаться. Окей, хорошо, есть вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль, за замечательный урок. Я согласна с Ириной, которая пишет очень четко и понятно в таком сложном вопросе.
Спасибо.
Есть еще вопросы, но я хотела бы, чтобы люди сами подняли свою руку виртуальную и задали их голосом. Вот.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Почему многие, когда мирские, ну, люди, которые не соблюдающие, евреи, говорят на вопрос, когда говоришь про Бога, они говорят universe, то есть вселенная. Почему это так?
Это началось в основном... Извините. Это в основном началось от Спиноза. Барух Спиноза утверждал, что нету Бога за пределами этого мира, то есть ее понятие, опять же, это очень кратко говорю, это идея Барух Спиноза, да, что Вселенная – это есть Бог, и все, что происходит во Вселенной – это Бог, это очевидно атеизм. Это просто атеизм, который тоже как бы говорит, есть Бог, только Бог – это вся Вселенная, и нету ничего за пределами нашей Вселенной. Это Эйнштейн такое утверждал, он говорил, что он верил в Бога Спиноза. В основном сама эта идея зародилась у Барух Спиноза. Многие люди не понимают эту идею, они не понимают, что это говорится, но они как бы говорят, я верю в какие-то космические силы. В основном они сами понятия не имеют, о чем они говорят. Это просто, знаете, как бы не хотят заходить с вами на эту тему, ищут какую-то, как сказать, отговорку, то есть оттолкнуть вас просто.
Спасибо.
Да, спасибо. Следующий вопрос от Эстер. Рав Даниэль, спасибо за интересный и логичный урок. Есть вопрос. Ведь в Торе сразу же после сотворения мира идет рассказ о том, как люди пытались служить Ашему, жертвы, молитва о дожде, например. Тогда когда же были эти миллионы лет до того, что люди пришли к этому, как вы это сказали? Это, можете объяснить это несоответствие, если можно?
Смотрите, вопрос такой, вопрос, что именно Тора описывает при создании первого человека? Что Тора именно хочет этим описать? Создание прям человека из песка и земли? Я не знаю, что Тора хочет этим описать? У нас, по-моему, был... Извините. У нас, по-моему, был урок на эту тему 2 года назад на Пурим. Мы там говорили про Амалека. Я не знаю, есть ли этот урок на Ютубе или нет. Но там мы как раз разбирали именно вот эту вот повесть о создании первого человека, о чем эта повесть нам говорит, что эта повесть должна нас научить. Там в основном я проталкивал, говорил о идее, которую я читал у Рабби Йосефа Дов Соловейчика, очень красиво и очень понятно, как он ее пишет, описывает. У меня нет таких талантов так красиво писать и объяснять, но он очень красиво это объясняет тем, что, как мы уже с вами сказали, существует два типа мышления. Короче, и по мнению Рамбама в Мурей Невухим, и по мнению Рабби Йосефа Соловейчика, уже можно сказать нашего современника, Тора не описывает о физическом создании человека, Тора описывает именно создание нашего разума и сознания. Как только вот, когда описывается о том, что был создан человек, имеется в виду, была создана та самая форма, которая выделяет человека от всех остальных приматов. Что было до, нас не интересует. С точки зрения нас, как верующих людей, это не наша тема, это тема науки. И мы должны понимать, что все, что описано в Торе, это именно вот целенаправленно к этому, чтобы довести нас до того, как человек дошел до служения Всевышнему в конечном итоге. Там также написано, что Адам после смерти Каина, Эвеля, там очень долгое время порождал подобных себе, но не самих, как он, и так далее, пока не родился его третий сын. Все это надо видеть с точки зрения простого этого. Это ни в коем случае не наука. Это ни в коем случае никаких отношений к науке не имеет. Это как мы должны видеть этот мир и все, что в нем происходит. Это то, что Тора хочет нам сказать. И то же самое вот в вопросе, что там было с людьми, которые там служили, приносили жертвоприношения и так далее, и так далее. Это то, что описывает Тора. Но есть очень много этапов развития человечества, которые Тора не описывает и не пишет о них ничего общего. Знаете, я когда-то был на какой-то определенной там лекции, когда выступал там один из исследователей Танаха, и он хотел показать, мол, как мудрецы, ну, люди, которые, извините, мудрецы, люди, которые писали Танах, да, там, пророки, которые писали Танах, как они были очень, скажем, заинтересованы. То есть они, он на примере царя Ахава. Царь Ахав был такой грешный царь, Ахав, который Танах его пишет очень негативно о нем. Очень негативно, но никакой его заслуги Танах не вписал. Исторически мы знаем, что царь Ахав разбил вдребезги Ассирийскую империю, которая из-за этого она долгое время потом не смела нападать на царство Израиля. Он разбил вдребезги, он расширил очень много границ своего государства, был выдающийся полководец. Об этом Танах ничего не пишет, пишет только о его грехах. Ответ очень простой, то, что я сейчас говорил до этого. Танах никогда не собирался об этом писать, это не его цель. Это цель историков, археологов, пускай они занимаются этими вопросами. Танах видел в этом человеке грешного человека, потому что по отношению к Всевышнему он был негативный и грешный. То, что он был в свое время великим полководцем, это не имеет никакого отношения к Танаху. Поэтому он таким образом и не был в нем записан. К чему я говорю? Тора, описание разных вот этих вот этапов развития человечества, приводимого в Торе, мы знаем, что она перескакивает многие-многие этапы, соответствующие науке. Но Тора специально изначально не зацикливалась на тех этапах, потому что не видела в них каких-то намерений. Но то, что описывает Тора, наша задача понять, что именно Тора хочет, чтобы мы видели, как правильно мы должны смотреть и видеть происходящее в этом мире, а не что происходит с точки зрения фактов и науки.
Да, спасибо, рав Даниэль. Авигаль пишет. Есть знакомый, который утверждает, что когда давали Тору, не было понятия энергии, энергетика. Поэтому в Торе есть только простые слова, понятные людям, например, свет, тьма. Прав ли он?
Думаю, что да, конечно. Энергия, энергетика, эти понятия появились намного более позже. И, конечно, если бы Тора давалась, смотрите, если бы Тора давалась с квантами, там, формулами квантовой физики, вряд ли бы кто-то ее до сегодняшнего дня понимал. Потому что, как я сказал, Тора изначально не предназначена для этого. Тора изначально не для этого предназначена. Тора предназначена для того, чтобы объяснить нам наши обязанности перед намерением Всевышнего. А все вот эти вот энергии, энергетики, вся, не знаю, все эти бузоны, все эти энергоносители какие-то и так далее, это не имеет никакого отношения к Торе.
Следующая реплика от Малки. Пример с часами сработает только в случае, если человек знает, что такое часы. А если он никогда не видел часов?
Совершенно верно, но он все равно, он может не поймет никогда до конца, для чего часы предназначены, потому что у него, допустим, никогда не вычислял время, поэтому он понятия не имеет для чего. Но он все равно видит перед собой очень сложный механизм, с пружинками, с колесиками, которые куда-то двигаются, что-то двигают, ходят какие-то стрелки. Я думаю, что ему тоже очевидно и понятно становится, что это механизм очень сложный и тяжелый, даже если не понимать смысл этого механизма.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос с нашего YouTube-канала. А тот, кто ищет знания, обязательно придет к Торе?
Нет. Нет, это совершенно... знание в чем? Извините, я сказал, нет. Знание в чем? В какой отрасли? Если он ищет смысл жизни, это одно. Если он ищет, как сказать, что-то выше, что-то выходящее за рамки, он хочет осознать намерение всего существующего здесь, вполне может быть, что он придет к Торе. Но если он ищет знания в математике, физике, в химии, в биологии, в любых других научных дисциплинах, нет, конечно, нет. Мы видим с вами, сколько академиков далеки от Торы, как не знаю что. Конечно, нет.
Спасибо огромное, рав Даниэль. Пишет, чтобы вы выздоравливали. Желает вам рафуа шлема.
Спасибо.
И последний вопрос только пришел на YouTube-канал. Уважаемый рав, почему Бог скрыт от нас, чтобы у нас была свобода выбора? И так, латиницей написано, наверное, дальше не разберу.
Смотрите, что значит Бог скрыт от нас? Да, давайте. Мы часто очень используем вот эту вот тематику скрытия лица Божьего от нас и так далее. Что значит Бог скрыт от нас? Я вот сейчас вам привел и доказательства Аристотеля, и доказательства физико-теологическое доказательство, которое, ну не знаю, уж совершенно очевидно и понятно. Что значит человек, который хочет видеть Бога? Что он хочет, чтобы что раскрылся, и Бог ему помахал рукой? Нет, Бог не скрыт от нас. Я не думаю, что он от нас скрыт. То есть мы его можем найти, мы его видим. Кто хочет, тот его увидит. Кто ищет, тот его найдет. И только что, да, говорится о скрытии лица Всевышнего. Имеется в виду то, что те чудеса, которые описывались в Танахе, которые описывались там нашими древними мудрецами и так далее, их сегодня, к сожалению, или к счастью, тоже не знаю, как это на это смотреть, их сегодня нет. Но я не думаю, что Бог скрыт больше, чем был скрыт в те времена. То есть, кто ищет, тот его всегда найдет. Я вам скажу более того, если мы с вами посмотрим, это всегда вот такая вот удивительная вещь. Да? Если мы с вами посмотрим в Танахе, откроем с вами Танах. Какие чудеса там описаны? Что там только не описано? Огромные чудеса. И постоянно, каждая книга, откройте книгу судей. И согрешил еврейский народ, и согрешил еврейский народ, и согрешил еврейский народ, и согрешил. Сколько можно? Я не понимаю. Все такие чудеса еврейский народ постоянно грешил. Вплоть до разрушения там первого храма. И второй храм уже был построен уже после пророков. И надо заметить, что уже после пророков еврейский народ перестал отходить от Всевышнего и проявил свою абсолютную верность. Когда Калигула хотел внести статую свою в храм, да, император римский, там поднялось крупнейшее еврейское волнение и восстание. Не готовы были не дать это ни в коем случае. Во время пророков заносили разных язычников в храм налево и направо. То есть, если мы с вами посмотрим исторически, пророки не так сильно повлияли на еврейский народ, как именно то, что когда их не было, и когда еврейский народ остался в одиночестве. Именно вот крестоносские походы, инквизиция, Богдан Хмельницкий, все вот эти вот страшные побоища, погромы, которые терпел еврейский народ, он оставался верным Всевышнему до последнего. Советский Союз, прочитайте книгу Рави Исхак Зильбера. Мы видим, до какой степени еврейский народ оставался верным Всевышнему именно в самые темные времена и так далее. Когда, скажем так, Всевышний был скрыт от нас. Но по-настоящему он не скрыт. Кто хочет, тот его всегда увидит и найдет. Он от нас не скрывается, он с нами в прятки не играет. Кто хочет, тот его всегда найдет. Чудес не было, нахон, чудес нету. Пророков тоже нет, нахон. Но мы с вами видим, что и польза, как и от пророков, ну, тот момент была, да, и от чудес она не такая большая.
Спасибо, рав Даниэль. Вторая часть вопроса была, чтобы была возможность у нас заслужить божественное присутствие.
Оно, божественное присутствие можно найти, как я писал, везде. Само то, что существует, что бы то ни было, существует. Само то, что существует, какой бы то ни было объект, это уже нам говорит о каком-то божественном присутствии. Это уже говорит об этом. Что значит божественное присутствие, что человек хочет увидеть какого-то космического осьминога, которого там 13 голов? Я не знаю. Когда мы говорим о Боге, нам понятно, что мы говорим о чем-то, что выходящее за пределы пространства и времени. Как мы его можем увидеть? От него не отлетают какие-то фотоны, которые наш глаз может воспринять. От него не ходят какие-то феромоны, которые наш нос может почувствовать. Нет каких-то молекул, которые мы можем как-то там, энергия какая-то исходящая. Что мы можем о нем сказать? Мы видим только его последствия. Из этих последствий нам очевидно, что есть он сам.
Спасибо, рав Даниэль. И последний голосовой вопрос от Анны. Пожалуйста.
Шалом, рав Даниэль. Бесценные ваши вопросы. Большое спасибо. Спасибо, это мало что сказать. Вопрос вот в чем. Верно ли я понимаю, что по Рамбаму цель нашего творения всего – это прославление Творца? Кто, есть ли такое утверждение, если можно, кто сказал, что Тора тоже прославляет Творца?
Тора – это есть единственное прославление Творца. А как еще можно его прославить? У нас бегать по улице, кричать «Есть Бог» – это, не знаю, это не прославление Творца. Прославление Творца – это показать то, что я подчиняюсь каким-то законам, даже если эти законы не всегда мне выгодны, даже если эти законы не всегда мне удобны, и даже если они напрямую стоят против моих интересов, я все равно им подчиняюсь. То есть я вижу перед собой власть, которая выше всех моих личных интересов. Это называется прославление Творца. Как я могу это сделать? Выполняю, написано в Торе. То есть другого пути просто нет, как можно еще прославлять.